Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 16 января 2019 года. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино. И, как я говорил в соцсетях, мы сегодня поговорим о мучениях любви или о богообщении. Ну, для меня это вопрос не праздный, наверное, это вот то, что хочется не просто понять, а сделать частью своей жизни. И моим гостем сегодня является отец Петр Мещеринов, Мещеринов, публицист, переводчик книги удивительного человека Герхарда Терстегена «Путь истины». И, опираясь на вот эту книгу, мне хочется поговорить с отцом Петром и начать, наверное, с богообщения, и что такое Царствие Божие, что внутрь нас есть. Это первый вопрос, который мне задали в социальных сетях. Что это вообще такое, как это можно почувствовать? Это что-то вообще про чувства или это не про чувства?
Добрый день, дорогие слушатели и зрители. Ну, это такой вопрос глобальный, можно сказать. Когда я его слышу, я вспоминаю всегда третью главу Евангелия от Иоанна, когда Никодим пришел ко Христу, и Христос стал говорить ему о том, что должен нам родиться свыше. А Никодим спрашивает, как это может быть? И Христос отвечает ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Мы, христиане, царственное священство, люди, взятые в удел. И этот же упрек Христу можно обратить и к каждому из вопрошающих, ну, можно сказать, к каждому из нас, что вы, христиане, которых я, Христос, почтил своими дарами, и вы этого не знаете. И действительно, вот, убеждаешься в том, что очень много вопросов интересует христиан, и протестантов, и православных. Но на самые главные вопросы ответа зачастую и нет. Вот, что такое Царствие Божие внутри вас есть. А это одно из основных понятий Нового Завета и вообще христианской веры. Есть синонимы. Это сокровенное сердце человека, внутренний человек. Ну, более развернутые, может быть, фразы из послания апостола Павла, что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, и что мы должны дать веру и вселиться Христу в сердца наши, и так далее, и так далее. То есть нельзя сказать, что это какая-то маргиналия в Священном Писании. Нет, это одно из центральных понятий, вокруг которого, собственно, и строится христианство. Опять возвращаясь к третьей главе Евангелия от Иоанна, мы видим, что Христос не пускается в объяснение, что это такое. То есть Никодим его спрашивает, да? Христос просто говорит, что, ну, указывает на то, что все мы должны родиться свыше. И мы помним дальше в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, когда Господь говорит вещи непонятные, его ученики спрашивают, а как это, что это вообще, что это ты нам говоришь? Что Господь тоже не пытается им как-то разъяснить с той стороны или с этой стороны, а даже очень жестко говорит, не хотите ли и вы отойти. То есть здесь мы имеем дело с каким-то действительно центральным, ключевым понятием нашей веры. И тут два вопроса возникают, а как собственно, ну, как этого достичь, да, естественно? И как не перепутать, как не ошибиться в том, что человек может принять за Царство Божие внутри нас разные свои психологические, эмоциональные состояния. Действительно, такая опасность есть. И надо сказать, что разные церкви, как бы разные стороны блюдут, что ли.
Царствие Божье.
Да, Царствие Божье, например, православие склонно переоценивать человеческие, ну, переоценивать вот опасность человеческих эмоций. А протестантизм современный, как мне представляется, наоборот, он склонен недооценивать эмоции, психологизм, что, о чем, кстати, Терстеген еще
писал. Да-да-да, у него там есть критика хорошая.
В 18 веке, то есть это имеет место быть. Как отличить богообщение, Царство Небесное, Царство Божие, которое внутри нас есть, от психологических и прочих состояний? Опять же, нам на помощь приходит послание апостола Павла к Галатам, то есть тоже Священное Писание, в котором он описывает плоды духовные. И вообще вера, действующая любовью, которая в человеке начинает проявляться и плодоносить, является как раз критерием того, что действительно это зерно горчичное Царство Божие в нем посеяно. И каждый может по этим словам апостола Павла, что плод духовный есть радость, мир, кротость, милосердие, воздержание и так далее, всем известные слова, посмотреть на свое состояние. Что касается опасности, есть ли опасность заблуждений? Конечно, есть. Она везде есть и всегда. Никуда нам от нее не деться. Собственно, для этого существует церковь и пасторство в церкви, которое помогает людям совместно, что ли, идти по пути ко Христу, по пути внутреннего богообщения. Остается только пожелать, чтобы действительно все к этому серьезно относились и ставили это на первое место в своей христианской жизни. Что касается, я уже заканчиваю отвечать на этот вопрос, как достичь, то здесь, мне кажется, лучше всего ответил святитель Феофан Затворник, святой нашей церкви, тоже неопределенно. Он сказал, как кто может, так этого и добивайся. Уповая, конечно, на то, что Господь не оставит, он же сам сказал, что просите, и дано вам будет, толците, отверзится. Это как раз наиболее применимо к поискам человека Царствия Божия. Вообще, ведь в Библии часто встречается такое словосочетание «искать Бога». То есть это именно о Царстве Небесном внутри нас и говорится, что его действительно надо искать, это не такое простое дело. Вот Феофан Затворник говорит, что нужно об этом просить Бога в простоте веры, и Бог обязательно это даст. И надо сказать, что действительно каждому христианину это дается, особенно как исповедует и верует православная церковь, что христианину в таинствах дается вот этот залог Духа Святого, и он дается каждому, и у каждого человека есть та или иная мера вот этого зерна горчичного, в нем посеянного. И Терстеген, кстати говоря, пишет о том, что главным в этом деле является внимание к внутренним процессам, к тому, чтобы вот эти... Потому что часто эти вещи тонкие, такие, они не примечательные, что ли. Это не видение, не откровение, не голоса какие-то, не особые какие-то вкусные эмоциональные состояния. Это наоборот, как глаз хлада тонко, как в книге «Царство» говорится о Боге, открывшемся пророку Илии. Вот этот глаз хлада тонко, то есть дыхание, дуновение прохладного ветра, очень трудно, особенно в современном перенасыщенном информацией и шумами в мире, очень трудно как-то на нем остановиться, легко его пропустить. Поэтому только можно пожелать, чтобы действительно каждый человек искал и дастся ему.
А как вы для себя вот к этому приходили?
Я думаю, так же, как и любой христианин, который должен, конечно, слово не очень хорошее в данном случае, который призван вот к тому, чтобы следить за тем, как его ведет благодать Божия, опять же, вспоминая слова апостола Иоанна про помазание, которое учит нас всему. Действительно, это так. Обетование Божие непреложное. Христос вчера и днесь, и во веки тот же, и Дух тот же, и Дух Святой нам дается, а от нас зависит вот не пропустить его, скажем, ну, опять же, руководство. Здесь немножко такое слово не... не с той коннотацией, но действительно, Дух Святой руководит каждого человека, как сказано в 32-м псалме, да, что Бог, не помню дословно, но Богу есть до каждого из нас дело.
Да, да, там как осел знает там господина своего. И там...
Это пророк Исаия. А вот в псалме 32-м там прям, что Господь создал сердца человека.
Сейчас прямо посмотрим.
Давайте. 32-й
псалом.
Да, кажется, 15 стих, если я не ошибаюсь.
Сейчас посмотрим. Но вот это внутреннее внимание, для этого нужно как-то вот успокаиваться.
Желательно,
как-то останавливаться, конечно. Замедляться. Да, 15 стих. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.
Ну вот, большое обетование для каждого из нас. Поэтому вот не пропустить этого. Это действительно вещи тонкие и такие. Бог не настаивает никогда в таких случаях. Если человек его не принимает, он отходит в сторону. Представляет человек самому себе. Да.
Ну вот я могу сказать про себя, что как-то к этому приходишь от какого-то внутреннего поиска, где, как, по-моему, князь Мышкин, да, он все говорил, не то, не то, не то. Когда ты пробуешь одно и понимаешь, что как-то вот что-то в тебе такое есть большое и необъятное, какой-то есть голод и жажда, которая, ну, обычными такими простыми вещами не удовлетворяется, пока не происходит какой-то вот такой момент, где ты... Я понимаю, что действительно вот этот контакт, или там как Суржский, например, это, да, вот встреча.
Митрополит Антоний
Суржский. Да, Суржский, да.
Люди по-разному приходят к Богу, совершенно разными путями. Здесь, по-моему, Августин об этом писал, что здесь вообще невозможно там порекомендовать или вычислить, как Бог привлекает человека. Это может быть и через внешние какие-то вещи, и через скорби, и наоборот, через радость. Может быть, просто как действительно внутри человека открывается вот это самое богообщение, он понимает, что это оно. Здесь, конечно, вот велика роль церкви и учительства церковного, чтобы не пропустить это и не перепутать одно с другим. Главное, с второстепенным, чтобы не забить вот этот росток богообщения, скажем, излишней внешней обрядностью, или наоборот, полным отсутствием
обрядности.
Здесь может быть по-разному.
Но здесь вот, наверное, как Серафим Саровский, да, говорил, что нам нужно учиться у бизнесменов, они знают, что приносят максимальную прибыль.
Да-да, совершенно верно.
В духовных вещах учиться вот эту максимальную прибыль получать.
Да.
Кому
да.
пост, кому служба, кому служение.
Да, конечно.
Но вот знаете, что меня поразило вот в этой книге вот Эрстегина, вот его, наверное, отношение к Божьему Слову. Да, вот это руководство к истинному разумению, душеполезному применению Священного Писания, что он прямо, ну, настолько, насколько мы, протестанты, там сказать, от Библии не отходим, но он, конечно, вообще поразил своим отношением к Священному Писанию. Вот именно, знаете, как есть слово написано, а есть слово, ну, высказанное.
Внутреннее,
да.
Но это такое, все-таки, Эрстегин был очень традиционный протестант, а вот это учение о внутреннем слове уже существовало достаточно давно в западной церковной духовной жизни. Тот же Валентин Вайгель его озвучивал с достаточной ясностью. Ну, это было таким вполне общей мыслью. Что действительно буква Священного Писания нас не спасает. Спасительным является то действие Священного Писания, когда оно совпадает действительно с тем, если хотите, Царством Божьим, которое внутри нас есть, является его критерием. То есть, когда внутреннее слово подтверждает то, что мы читаем в слове внешнем, и наоборот, когда внешнее слово является критерием того и мерилом, проверкой правильности того, что происходит внутри нас. Это да, это такая мысль глубокая и правильная.
Но меня это поразило, потому что, ну, мы пришли к этому, так сказать, совершив такой некий круг. Я уверовал в 93-м году, там вот в Евангельской церкви баптистской, мы собирались в красном уголке там на станции, и это было совершенно далеко, то есть это произошло на самом деле не так давно, там лет 10 назад, вот этот переход к живому какому-то слову, да, опять-таки возвращаясь. Там сказано, что написано духом, должно быть прочитано духом. И вот эти способности погружаться, ну и, наверное, соприкасаться с тем Царствием Божьим, которое внутри нас есть, которое действительно слово написанное делает словом вот этим внутренним.
Ну, это да. Здесь только я много знаю протестантов, которые... с большим удивлением тоже открываю для себя эти имена Арнта и Терстегена и других протестантов. И я, конечно, несколько расстроен этим обстоятельством, что свою традицию...
Да, мы не попадаем даже в свою традицию. Я вот это первое, что я и вам написал и сказал, что... Это прямо удивительно, что вот эта книга пришли, вот эти какие-то вещи, которые были живы 200 лет назад, и вот с чего она начинается, с русских офицеров, которые были знакомы с Терстегеном, что мы сейчас в 21 веке как будто букварь снова открываем благодаря вам.
Ну, это в многих областей касается и искусства, и музыки. Все-таки... Не хотелось бы, конечно, уподобляться каким-нибудь старым ворчунам, которые говорят, что раньше было лучше, но то, что раньше людей меньше отвлекало, отвлекали внешние обстоятельства от какой-то внутренней жизни, и что все-таки мышление было более традиционным, и что не всегда это плохо, и далеко не всегда, этот факт действительно. Поэтому, в принципе, я ничего не делаю, как только... Вот, эту традицию выставляю на свет.
Ну да, это удивительно. Ну, правда, потому что, например, вот я ехал сейчас от Внуково сюда, у меня заняло это там час с небольшим. Если бы я ехал в 18 веке от Внуково до Октябрьского поля, уж не знаю, сколько времени это заняло бы.
Понятно, и может, вы еще и не поехали бы.
Но времени на размышления было бы достаточно.
Ну да.
А что вам позволяет сегодня вот в таком нашем мире сохранять вот эту внутреннюю какую-то настроенность, возможность обо всем этом думать и жить?
Трудно сказать, это уж не знаю. Ну, каждому человеку Бог дает свои, да, свои особенности.
Ну, хочется с вами поговорить, коль уж вы в студии, потому что, ну, знаете...
Правда, на этот вопрос как-то сложно ответить. Ну, я так устроен, я человек очень консервативный. Да, очень традиционный. Моя любимая фраза — это, не знаю, точно ли она принадлежит Оруэллу, но, во всяком случае, я услышал именно под именем Оруэлла, что я отдыхаю в прошлом, ненавижу настоящее и страшусь будущего. Это такое настроение. А другие люди, наоборот, там как-то им нравится все.
Но, с другой стороны, вот и Терстегин об этом очень много пишет, да, вот, что вот как-то в сегодня, сейчас надо с Богом попадать и принадлежать Ему, и любить Его, и служить Ему.
Ну, разумеется, мечтами, то есть этот, отдохновение в прошлом, это, конечно, не эскапизм какой, не убегание в мечты, но просто сознание того, что люди по-другому все-таки мыслили, при том, что у них не было таких возможностей, какие имеет человек сейчас. Внутренняя жизнь их была, ну, все-таки не менее глубокая, скажем так, очень аккуратно, чем сегодня.
А что для вас вот является... Ну, понятно, что если переведена такая огромная вся книга, то практически, можно сказать, вся книга. Но вот такие знаковые моменты из того, что... Терстеген написал?
Ну, в основном, конечно, это трактаты и тексты его, посвященные внутренней жизни, потому что, ну, те, кто за мной следят за тем, что я пишу, знают, что я последние годы обращаю внимание на, скажем так, некоторую недостаточность нашей вот православной церковной педагогики. И вот то, что в ней отсутствует, я как раз увидел у Терстегена, поэтому и занялся им.
Ну, у нас оно тоже отсутствует, хотя мы принадлежим к этой традиции.
Так вот, да, да. Ну, все-таки с протестантизмом сложно, потому что там много всяких традиций.
Да-да, мы очень разнообразные.
Для человека падшего, какими мы все являемся, одновременно с тем, что мы христиане, как Лютер замечательную формулу это вывел, что человек есть одновременно праведник и грешник, так и мы одновременно сыны Божии по благодати и падшие люди. И вот падшему человеку всегда очень трудно именно найти золотую середину. Вот этот баланс, скажем, между традицией и, вот как вы сказали, здесь и сейчас, да? Вот у протестантов все больше на здесь и сейчас, а когда остаешься только на этом поле здесь и сейчас, то невольно, я думаю, люди проникаются и современной эстетикой, и современными скоростями, и современным стилем таким клипово-рекламным мышлением, и переносят это и на внутреннюю жизнь. Вот. А православные, наоборот, они как-то больше держатся за традицию, но воспринимают ее тоже как современные люди, естественно. И это получается ролевая какая-то игра, в которой многое для вот такой подлинно духовной жизни недостаточествует. И вот я как раз возвращаюсь к вашему вопросу, что как раз вот такие вещи, эти акценты я увидел у Терстегена, вообще вот у пиетистов, у ранних протестантов. Я считаю, что очень важно, чтобы люди с этим знакомились.
Ну, там, да. Он вообще же говорит очень интересно, что вот этот путь богообщения — это какое-то постоянное внутреннее чувство, которое человек имеет, и диалог, который он ведет, а все, так сказать, ну, вещи, которые, может быть, сегодня ценят, там, видение, чувства, какие-то сладости, открытия, это все к делу не относится.
При этом он в этом совершенно совпадает с православными нашими отцами. Тот же Феофан Затворник буквально слово в слово это же и говорил.
И это удивительно, потому что, ну, как-то это совсем, ну, в нашем...
Совсем не по-протестантски.
Да, мысль крамольная, скажем да, так, да. Потому что если у тебя нет вот этих вот, как бы, выстрелов из такого обычного бытия твоего, рутинного такого вот, ритмичного, то зачем вообще все это надо, если ты не можешь ничего в социальные сети там феерично поместить?
Ну вот да, и здесь еще самое плохое, что вот эти выстрелы как раз и принимаются за богообщение.
Да.
А это не более как эстетические эмоции. Как правило, конечно, мы не можем судить на 100%, но насколько я могу судить и понимать, то это больше к эстетической сфере относится.
Ну вот это, наверное, тоже хорошая такая грань в понимании, что такое богообщение, что это нечто такое, вот что... происходит, ну, насколько это возможно, постоянно и ритмично, не ярко. Об этом нельзя, скажем так, красиво рассказать.
Да, совершенно верно. Это как воздух, которым человек дышит. Но вот он дышит и дышит, и не замечает. Но попробуй его только лишить на минуту. Вот.
Сразу будет видно.
Сразу понятно, да. И, конечно, это требует сосредоточенной и ровной главной жизни. И так же, как в православии многие люди... желающие жить внутренней жизнью, предъявляют, ну, скажем так, некоторые претензии вот к неровностям этим, вот типа наших больших постов, там, прочее, что людям на каком-то этапе их внутренней жизни начинает мешать. В процессе вот церковления это помогало, а потом выработалось и начинает даже мешать, что когда эта жизнь неровная, а такая, знаете, вот напрягся, прыгнул, как вот спорт, когда религиозная духовная практика превращается вот эти спортивные достижения или там наша подготовка к причастию и много чего. Это начинает быть уже препятствием для вот этой ровной, скромной, незаметной жизни с Богом, которая действительно должна быть ежеминутной, повседневной.
Тогда хочется задать такой вопрос неожиданный. Зачем тогда все это надо, если это так ровно и скучно?
Это опять из той же серии. Не хотите ли вы отойти? Да?
Ну,
ровно скучно, пожалуйста, сейчас есть чем заняться людям.
Ну да, это как Лайф Льюис говорит, да, если вы хотите, там есть хорошие американские таблетки.
Ну да, да, здесь как раз современность во многом, конечно, может быть, у кого-то сложит впечатление, что я так там ее ругаю или там мрачно. Нет, современность прекрасна, она предоставляет человеку действительно возможности и жить с Богом, и если он не хочет жить с Богом, то ему не будет скучно.
То есть здесь мы все равно касаемся каких-то вещей более глубоких, чем те преимущества, которые дает нам богообщение. Ну, скажем так, в таком...
Богообщение, какие преимущества? Преимущество богообщения — это крест.
Никаких преимуществ.
Никаких преимуществ, нет. Это ценность сама по себе.
И как же вы дошли до такой жизни?
Нет, подождите, это странный вопрос, который вы как будто каждый христианин должен... знать, понимать и доходить до
такой жизни. Я могу про себя рассказать. Я вот жил, меня на Рождество зарезали ножом, я чуть не умер. Мне нужно было идти мстить людям, которые меня зарезали. Мне совершенно не хотелось садиться в тюрьму. И так получилось, что я пришел к своей знакомой, она привела меня на группу библейского изучения, и я лежал, реабилитировался, выздоравливал и читал Новый Завет. Второй раз в своей жизни, первый раз в армии читал, и трезвый, и пьяный, и понять никак не мог, что там написано. А тут прошло буквально полгода, я никак себя не готовил к прочтению этой книжки, но на фоне вот того, что со мной произошло, я увидел, что вот вся вот эта книга написана для меня. И у меня был такой момент драматичный, я думал, я умру в церкви, если я у Бога прощения не попрошу. И как-то вот с того момента стало все понятно, что дальше делать.
Ну вот, видите. Нет, у меня жизнь более ровная была. Меня никто не зарезал пока.
Но вы, я не помню, что вы писали, что, по-моему, Достоевский помог вам, да, прийти?
Ну, как-то это мою фразу слишком, потому что почему-то люди очень любят Достоевского и считают, что он такой великий духовный учитель. Нет, он, конечно, сыграл известную роль в моей жизни. Гораздо большую роль сыграл Владимир Соловьев.
А, Соловьев.
Не телеведущий. Вот,
ну да. Тот, который Эммануил написал.
Великий русский философ, да. Вот он на меня действительно сильно повлиял. Я прочитал его книгу «Оправдание добра», и это побудило меня креститься. Вот. А Священное Писание читал с юношеского возраста, и тоже мало что в нем понимал, но с самого начала почувствовал всей своей душой, что вот здесь истина, что ее надо держаться. И дальше уже сама истина меня вела.
Ну, и вы, по-моему, писали, что Бах, да, вот...
Бах, да, да. Ну, это мне повезло еще, это, конечно, Господь строит жизнь каждого человека по-своему. Ну, я родился в музыкальной семье, и с классической музыки имел дело с детства, поэтому для меня это было подспорьем большим.
Как интересно. Так, ну давайте, может быть, что-то прочитаем из Терстегена и попробуем. Давайте, может быть, про спасение, про освящение, потому что у нас есть такой момент, что я спасся, и все вопросы закрыты, и больше не о чем беспокоиться. Иногда...
Смотри, пятый трактат.
Церковные товарищи скучают, не знают, чем заняться. Так, трактат 10.
Нет, пятый.
Пятый, давайте пятый. Так, это шестой, вот пятый у нас.
В нем, в этом трактате пятом, который называется «Предостережение от духовной поверхностности и беспечности», как раз он обращен Гернгутером, это, можно сказать, предтечи, предшественники нынешнего вот такого протестантизма, или если строго терминологию придерживаться такого неопротестантизма, в котором именно вот распространена точка зрения, что да, вот единожды уверовал, и все, уже спасся. Нет, Терстеген как раз этому противопоставляет
Ну вот у него тут есть 11-й. Да. Легкомысленно же перескакивая через этот период, значит полагать, что обращение к Богу совершается во всей своей полноте за несколько дней или даже часов. Многие говорят об этом, но я боюсь, что такая быстрота оборачивается слишком большой неукорененностью и незрелостью. Обращение к Богу есть действование Духа Божьего, а не результат человеческих призывов. Многих людей касается благодать Божия, с ними совершается некое покаяние и изменение жизни. Они получают определенное просвещение и утешение, но если пристально взглядеться, то обнаруживается, что христианство еще не вошло в них глубоко, и основание их сердец еще не истинно проникнуто благодатью, хотя и нельзя отрицать, что она действует в них. Много есть и тех, у кого доброе семя быстро восходит из-за того, что земля неглубокая. Также произнесение слов, вот он в следующем 13-м параграфе говорит, «Я христианин, я верую во Христа в первые века христианства», заключало в себе гораздо большие и великие вещи, чем это кажется ныне. Это простое исповедание не мог бы совершить тот, кто твердо не решился бы добровольно принять на себя неизбежную ненависть и презрение мира сего, отринуть все, чем услаждается падшая природа, подвергнуться лишению имущества, пролитию крови и претерпеть в крайней степени все то, что только может измыслить человеческая дьявольская злоба.
Да, да. Ну, ну, очень актуально.
Да, и вот, наверное, стоит сказать здесь такую вещь, которая, ну, сегодня вот на нашей половине, так сказать, христианского мира, протестантском, страдает это очень сильно, потому что человек может говорить, я верю в Бога, я имею общение с Богом, но вот какого-то, знаете, несения креста и добродетельной жизни, да, нравственной, этом, да. Очень сложно.
Опять же, но все же это есть в Священном Писании. Только его надо воспринимать в целостности, не выдирать из него куски, как Лев Николаевич Толстой, да? А воспринимать именно целиком. И мы увидим, что да, есть кто исповедует Христа устами, призывает его имя, тот спасется, с одной стороны, но с другой стороны, кто не берет с креста своего и не следует за мной, не может быть моим учеником, говорит Господь. И все апостольские послания посвящены именно тому. Вот вы, когда читали цитату, сказали, пропускай этот этап. Этот этап — это как раз освящение, ну, если современным языком говорить, какое-то самопознание, понимание своей падшести, падшей своей природы. И, так сказать, реалистическое, смиренное, трезвое принятие того, что с этим надо считаться, и с этим надо работать, это никуда не денется до нашей смерти, что нам ничего не гарантировано здесь, на земле. Обо всем этом Терстеген, да, вот еще в 18 веке вот, указывал.
Да, но меня вот потрясло, знаете, его такая вот прямота брать картину в целом и ставить вопрос ребром. Что вот он, ну, как сейчас, ну, я не знаю, у нас это больше, наверное, видно, что мы все-таки за самореализацию, чтобы Бог воплощал наши мечты, чтобы наша жизнь там состоялась, мы верим в протестантскую этику и дух капитализма, и мы не всегда готовы брать, так сказать...
Ну, подождите, протестанты же должны опираться на Священное Писание, а там ничего этого нет.
Но знаете как, у нас вот опираются... Клиповое мышление очень помогает здесь. Выбирать то, что нужно, и оставлять за скоками то, что не так сильно радует.
Ну вот, да.
Говоря, что это у плохих людей такие катаклизмы происходят, или уж очень избранных.
Да-да-да.
Да, которые вот, ну, идут путем несения креста, но за это получают другие бонусы.
Ну, видите, вы только подтверждаете ту истину, что человек – существо, скажем так, общерелигиозное, да, а христианство – вещь очень специфическая, и Господь не случайно говорил о малом стаде, что как с самых давних времен общерелигиозное смешивалось с христианским содержанием, мимикрировало под него, так и сейчас происходит. Потому что это общерелигиозная вещь решать проблемы физического мира метафизическими средствами. Только у православных это так происходит, а у протестантов это.
Ну, да, да,
очень хорошо, в общем... приятно чувствует экуменическую общность.
Ну вот, честно говоря, вот это то, чем меня он коснулся, наверное, второе, больше всего. Что вот именно таком вот целостным, очень конкретным...
Строгим.
Строгим отношением, ну, особенно с учетом того, как он жил сам, да, вот, ну, да. В какой-то аскетичности, прямо он меня потряс. Просто потряс.
Я очень рад.
Не то, что я прям такой сибарит, сибаритствующий, но я просто был...
Ну да, я вот сейчас читаю вот та книга, которая на него произвела, можно сказать, жизнеполагающее такое впечатление и действие, это Бернар Лувиньи «Сокровенная жизнь со Христом в Боге». Но это, конечно, ужас. Современный человек не выдержит этого. То есть, понятно, откуда терстегневский аскетизм был, который, впрочем, потом смягчил все же. Но в юные годы он, конечно, это там у православных отшельников такого не найдешь. Таких требований жесточайших, можно сказать. Ну да, вот это все протестантизм ранний.
Да, и это, ну, не то, что я даже за то, что надо как-то себя жестко ограничивать.
Нет, надо знать свою традицию все-таки, знакомиться с ней, разумеется, нужно с умом ко всему подходить. И, там,
не, но вот его целостность себя. В христианстве, что, ну, вот если ты взялся за это, за все дело, то будьте любезны всю программу отработать.
Ну, правильно, так Евангелие нам говорит, что... положивший руку свою на плуг и озирающийся назад, это же можно и без, ну, грубо говоря, и без Терстегена обойтись.
Ну да, но слава богу, что вот он, ну, так вот, знаете, иногда хочется посмотреть на человека, да, который так вот живет.
А он запрещал себя
писать. Да, да, портрет. У него же даже это, портретов там не найдешь.
Да, нет.
Ну, хотя бы вот на страницах таких книг.
Тексты есть, да.
Тексты, очень интересно.
У него еще очень интересные письма. Вообще, конечно, самый интересный жанр в такой душеназидательной литературе – это письма, потому что в них человек наиболее, может быть, естественный, хотя и там и узкие темы, и зависит от адресата, все, но как раз очень естественно все. Вот у Терстегена эти письма очень... хороши, вот если бы их перевести, то...
Тоже они было... на немецком тоже, да?
На немецком, конечно.
Их, к сожалению, не владею. Были бы на английском, я бы тоже поучаствовал. Да. Переводил бы, потому что такие вещи...
На английском многое, конечно, вот большой интерес представляет для меня, как вот интересующегося именно ранним протестантом, пуританская культура. Угу. Это очень интересно. Это Льюис... Это Перкинс, это, ну, там масса других имен, которые писали вот трактаты. Они, правда, на мой вкус, чуть более скучные, чем немецкие. Все-таки немецкий протестантизм, он более такой, ну, глубокий все-таки, мне кажется. Но тоже немало интересно. Все-таки пуританская традиция очень важна, потому что, если как раз возвращаться к этой мысли о духе капитализма, то... И Голландия, и Америка — это все плоды пуританизма. Это тоже не безинтересно. Почему люди выбрали именно вот это направление? То есть это кальвинизм. И в Англии в XVI веке, значит, те духовно чуткие души, которые именно хотели реформы церкви, то, что англиканство в варианте Генриха VIII, это не реформа церкви, а просто переподчинение церкви от папы к королю. А зато это дало импульс действительно взыскания просто, ну, реформированной церкви. И вот они выбрали именно кальвинизм, не лютеранство. Интересно тоже. Причиной было то, что они, как князь Владимир наш выбирал веру, да, так и английские вот эти духовные деятели выбирали веру, приехали в Виттенберг, а там они увидели бесконечные споры богословские, которые вот они спорили, а диафора, значит, меланхтон, там есть свободная воля, нет свободной воли, и вот они значит, сражались за эти тонкости богословские, а потом они поехали в Женеву, а там все прям про, как по расписанию, все выстроена система, действительно жизнь, жизнь. И вот они поэтому предпочли такую строгую жизнь просто отвлеченному богословству, тоже характерно.
Угу. Ну, у нас остается 9 минут. Я хочу вас вот что спросить. Что бы вы посоветовали сделать человеку, ищущему, но не знающему еще ничего там, ни про Царствие Божие, ни про общение с Богом, с чего начать можно? Ну, вот.
Ну, видите, это сложный вопрос, потому что люди все разные. И в любом случае надо начинать, конечно, с Священного Писания Нового Завета. И по совету Феофана Затворника молиться Богу, чтобы он открыл себя.
Человек. Показал себя.
Да. И чтобы действительно на этом пути не заблудиться, не попасть, как говорится, православным языком, в прелесть.
Да, в прелести.
Прочее, да. Ну вот. Ну, посоветовал бы я Арнта и Терстегена, а из православных авторов, скажем, Тихона Задонского почитать, и упоминаю уже митрополита Антония Сурожского. Исполнять заповедь Священного Писания в защите Бога. Именно искать. Здесь человек должен искать с молитвой и с верой.
Угу. А вот мы говорили про внимательность, то есть, может быть, какие-то ну, вещи, которые помогают больше, чем другие. Как сегодня осознанность, да, такое слово модное, внимательность.
Ну, модное, осознанность, да, можно и осознанность употреблять, да.
То есть присматриваться к тем вещам, которые Господь делает.
Ну, видите, пророк Давид говорит в псалмах, помянул Бога и возвеселился. Да, и, в сердце человека радуется при соприкосновении с Богом, и эту радость не спутаешь ни с чем. То есть это не иллюзии, не эмоции. Другое дело, что она действительно не то, как вы говорите, ваши выстрелы эмоциональные. Нет, это именно очень глубокая и тонкая радость, которая согласно заповеди блаженства, чистое сердцем Бога узрит. Только чистое сердцем могут ее вот так почувствовать, идентифицировать, что ли говоря, современным mm-hmm. языком. Поэтому первое условие, конечно, это стараться удаляться от греха.
То есть чистота — это очень важный момент.
Да, это очень важный момент. Это предварительное, скажем, условие всего, всей духовной жизни. И по мере сил сейчас, конечно, это очень трудно. Но по мере сил человек должен хранить свою совесть и не попирать ее грехами, насколько это ему возможно. А дальше уже на этом основании действительно искать, просить Бога, чтобы Господь вразумил. И тут, когда эта радость приходит в душу, вот это чувство богообщения, она становится критерием для человека, потому что он уже видит, если она от чего-то уходит, вот как раз на что нужно внимание, mm-hmm. а от чего ушла эта радость? Кому-то что-то сказал недоброе, что-то как принял какой-то нечистый помысл, и эта радость уменьшилась. И тогда это становится регулятором. То есть то ровно, о чем говорил преподобный Серафим Саровский. От чего больше прибытка получаем в духовной жизни, то и употребляем. А от чего мы видим, что убыток, то, значит, пресекаем. И таким образом вот это внимание, которое, еще раз подчеркну, не имеет ничего общего вот с эмоциональными какими-то всплесками или пением под гитару или что-нибудь в этом роде, вот оно постепенно учит человека, он приобретает навык веры, навык вот этого внимательного к себе отношения, навык молитвы внутренней. Угу. Из всего этого постепенно человек возрастает. Терстегин настаивает на том, что этот процесс именно в течение всей жизни не завершается, и это точно соответствует Евангелию, потому что мы видим притча о горчичном зерне, о закваске, да, о дереве, которое растет, что это именно не одномоментно, что действительно как уверовал, и все в порядке, спасение в кармане.
Да, все вопросы вечные решил.
Да, да. А именно процесс... Важно это знать и, так сказать, не удивляться, не ужасаться, если что-то происходит.
А можно ли сказать, что это подобно тому, как, например, музыкант ищет вдохновение? Или принимает вдохновение?
Если проводить аналогии с музыкантом, то как раз музыкальная профессия состоит из труда, опять же, ровного и скучного. Угу. То есть люди занимаются, овладевают навыками игры на инструменте. И если на человека найдет вдохновение, а он попадает не по тем нотам, играет фортепиано, то грош цена этому вдохновению. То здесь именно сочетание одного и другого. То есть должен быть некий профессионализм, что ли, если хотите. Профессионализм как раз заключается в том, что человек учится молиться, учится обращать свое сердце к Богу, учится видеть, что происходит в его сердце. Вот то, о чем я сказал, угу. От чего умаляется благодать, от чего прибавляется, что ей мешает, что ей содействует. И это, в конце концов, наше дело, то, что Господь дал нам в руки. Естественно, Священное Писание настаивает на том, что действительно спасаемся мы верою, но эта вера должна действовать.
Ну да, должна быть видна в нашей жизни, насколько это возможно. Ну и принимать непростые решения, наверное, самое сложное — оставаться человеком каждый день.
Да, потому что главным критерием для того, правильна ли наша духовная жизнь или нет, это отношение к ближнему. Если ну, я могу сказать по какому-то собственному небольшому опыту, что если мы осуждаем других людей, то мы еще, так сказать, дети.
Еще есть куда расти.
То есть, да. Угу. То есть мы еще не начинали это.
Ой, и что же нам делать?
Не осуждать. Есть заповедь такая.
Это вот такая пугающая, знаете, прямота и простота.
Ну, тут уже никуда не деться. Да.
Хорошо, у нас остается прямо 2 минуты. Вам что-то хочется сказать?
Вот ну, напоследок. Ну, так какую-то речь держать я как-то...
Ну, не знаю, мне вот хочется поблагодарить вас, потому что, ну, вот, благодаря вашему труду, вашему участию, я первый раз вообще встретился с вами в интернете, когда пытался решать вот эти сложности выгорания христианских служителей, потому что это было частью моей жизни, и это фактически привело меня к какому-то такому непрекращающемуся поиску живой какой-то духовной жизни. Чтобы это не было, знаете...
Про выгорание у Терстегена, да. Можно почерпнуть, почему вот, оно происходит.
И во многом то, что вы сделали, стало для меня ответом. Ну, там и другие книжки, там мистики тоже мне они очень нравятся, потому что это какие-то проводники во что-то такое вот настоящее, что стоит за всеми вот этими, ну, скажем так, вещами, которые сегодня ценятся и в христианском обществе тоже. Это что-то такое вот тайное, что-то такое вот невидное, что-то такое простое, но это что-то, что нельзя ни забрать, ни сломать, ну, если ты только сам не хочешь от этого отказаться.
Ну, мы имеем в виду мистику как мистическое, скажем, богословие, да. Как церковное понятие.
Да, как богообщение, конечно же. И вот я вот очень вам благодарен за это.
Спасибо, спасибо, мне очень приятно это слышать, да.
Да, и я вот прямо всем рассказываю о Терстегене, всем рассказываю о том, как мне это помогло. То есть для меня это прям как вот второе дыхание стало, и это прямо великолепно.
Да, я тоже очень рад, что такую неожиданную популярность получила эта книга. Значит, в нужное время, в нужное
место. Да, вы сделали удивительную вещь, за что вам огромное спасибо. Вот, спасибо, что пришли на передачу, выбрались. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. И до встречи на следующей неделе. Благослови вас, Господь.
Всего доброго.